здравствуй, принесла вот тебя», — сказала она, и Малинин шагнул ей навстречу. Сенцов понял, что это пришла жена Малинина, и, стараясь не слушать их разговор, стал убирать за собой после бритья. Но отдельные фразы все равно доносились до него. «Вот это хорошо», — одобрил Малинин, — «а этого не надо». «Сказал, не надо, значит, не надо. Две смены хватит». «Возьми, куда ж их оставлять?» — настаивала жена. Но Малинин буркнул, что он не верблюд, а носильщиков не будет. Потом Сенцов не расслышал несколько фраз, потом Малинин сказал. «На, тут 400». «Зачем же все-то? О себе?» — сказала жена. «А для чего мне теперь деньги?» — спросил Малинин, и это, кажется, испугало жену. Она всхлипнула. Сенцов все убрал и, не зная, что делать дальше, продолжал сидеть спиной к Малинину и его жене. Наверное, сейчас они обнялись на прощание, и если что-то и говорят друг другу, то очень тихо, — подумал он. «На пару белья», — вдруг громко сказал за его спиной Малинин, и на колени Сенцову полетела пара старого, заштопанного, но чистого белья. «А то я вижу, ты без запаса». Жена понаточила тут лишнего. Сенцов повернулся и увидел, что жены Малинина уже нет в комнате. Они так тихо и незаметно простились, что он и не слышал, как она вышла. Малинин затолкал в рюкзак бритвенный прибор, надел поверх своего синего полувоенного костюма старое черное драповое пальто и такую же черную драповую кепку и вскинул на плечо стоявшую в углу винтовку. «Пошли!» Когда они вышли на улицу, Малинин остановился на тротуаре и, запрокинув голову, оглядел здание райкома, словно запоминая его перед разлукой. «Сколько вы тут проработали?» — спросил Сенцов. «В райкоме с 23-го, а в этом доме, как переехал сюда, с 26-го». «Стекла зеркальные были», — неожиданно добавил Малинин. «Еще с царского времени». И в одну ночь с одной бомбы почти все повыбило, а? Пришлось как ларек фанерой заколачивать. Малинин видел вчера и позавчера то же самое, что видел Сенцов, но по своему положению райкомовского работника знал больше, чем видел. Конечно, и вчера, и позавчера пена кипела на поверхности, но под этой поверхностью обстановка и на самом деле была грозная. Эвакуация проводилась громадная и на последнем этапе такая сверхпоспешная, что паника могла выйти еще большая, чем вышла. На фронте был прорыв. Туда уже трое суток, как в ненасытную прорву, пихали все, что было под руками. Но положение еще и теперь оставалось тяжелым. Секретарь райкома Голубев, к которому Малинин, улучив минуту, зашел проститься сегодня в 5 утра, поглядел ему в глаза и сказал: «Вчера сгоряча разрешил тебе уйти в батальон, а сегодня жалею. Нужен был бы ты мне здесь». А там Малинин готов был сделать так, как ему скажут, но в душе не хотел, чтобы секретарь изменил свое решение. «Там тоже нужен», — сказал Голубев. «Наверное, вас почти сразу в бой кинут». Они были в кабинете вдвоем, а работали вместе уже 8 лет. «Как сегодня с Москвой?» «Только так», — Малинин рассек воздух своей тяжелой ладонью, показывая, что или не говорить, или, если уж говорить, то напрямик. И Голубев ответил напрямик. «Позавчера, по-моему, полной ясности не было. А сейчас понемногу выравнивается. Видимо, ни при каких обстоятельствах не сдадим Москву. Но как бы ни пришлось у самых окраин драться и на улицах, этого не исключают». Такое настроение было у секретаря райкома, и Малинин не имел оснований ему не верить. Это был человек, хорошо известный Малинину, обдумывающий свои слова и не склонный говорить лишнее. «Может быть, и правда придется драться на улицах», — думал Малинин, идя рядом с Сенцовым по Плющихе. «А что значит «на улицах»? А то вот и значит, что здесь, на улице, на Плющихе. В этом доме немцы, а в том мы. Или за Крымским мостом немцы, а по эту сторону мы не пускаем их к центру. То и значит, как в 1917 году были уличные бои с юнкерами, только помножить нас-то. Он шел, пробуя привыкнуть к этой мысли, но она все равно не укладывалась в голове. «Может, завтра сразу на фронт пойдем?» — сказал он Сенцову после долгого молчания. Сенцов кивнул. Он шел и думал о том, найдется ли в батальоне для него винтовка или их будут вооружать прямо на фронте. Школа ФЗУ, где теперь была казарма коммунистического батальона, стояла в глубине двора за высоким кирпичным забором. У забора толпилось человек 20 штатских. «А вот и остальной взвод», — сказал Малинин. «Сперва хотели в райкоме встретиться, а потом тут сбор назначили. Ближе к делу». Он с неожиданной молодцеватостью подтянул на плече винтовку и подошел к собравшимся. Это были почти все немолодые люди, многие в очках. У некоторых были рюкзаки, у других — вещевые мешки, у двоих — маленькие чемоданчики, а у одного даже аккуратно увязанная бельевая корзинка. Трое или четверо были с охотничьими ружьями, двое — с винтовками, один — с висевшим на ремне поверх пальто наганом. Все были подпоясаны и, хотя одеты кто во что гораст, но старались подогнать одежду так, чтобы было ловчее в походе. Когда Малинин и Сенцов подошли, собравшиеся подшучивали над седоватым мужчиной с бельевой корзинкой. «Трофимов опять рыбу удить собрался. Ишь, как его жена упаковала. Там и харчи на 2 дня, и белая головка, и подушечка, думочка. Все как положено». «А где твои удочки, Трофимов? Забыл, что ли?» «А, Малинин! Малинин пришел!» Сразу окликнули Малинина несколько голосов. Как видно, его почти все знали. «Старшой по команде пришел, значит, пора строиться», — сказал кто-то. «А где Иконников?» — пересчитав всех глазами, спросил Малинин. «Не явился?» «Не придет Иконников», — отозвался человек с корзинкой, которого называли Трофимовым. «Я заходил за ним. Там команда работает. Подвал откапывает, а он в подвале». «А как они?» — спросил Малинин. «Дают о себе знать. Пока стучат, что живые». Кто-то невесело усмехнулся, что хуже нет этих подвалов. Лучше уж принимать смерть на своей жилплощади. «Раз Иконников не придет, значит, все», — сказал Малинин. Построились подвое. Малинин стал впереди, а Сенцов оказался один в последнем ряду. Так колонны и зашли в просторный двор ФЗУ мимо часового в гражданском. Он пропустил их, по-свойски поздоровавшись с Малининым. «Здравствуйте, Алексей Денисович». «Здравствуй», — отозвался недовольный этим штатским приветствием Малинин. Он оставил вновь прибывших на дворе и прошел помещение к комиссару батальона доложить о прибытии. Не возвращался он долго, 20 минут, и, наконец, вернулся еще более хмурый, чем обычно. «Трофимов, — сказал он человеку с корзинкой, — тебя, когда отсутствую, назначаю старшим по команде, сообщаю. Сегодня назначен день занятий. В течение дня должны прибыть командиры рот. На взвод сегодня получим 15 винтовок, а там видно будет. Общие занятия — начало в 10, а пока можно греться в казарме. Для нас отведена комната 19, вторая с правой руки. А ты, Сенцов?» — Малинин посмотрел на Сенцова так, словно у него болели зубы, и каждый произносимый звук доставлял ему боль. «Останься. Пойдем к комиссару». «Вот оно, начинается», — подумал Сенцов. «Привел, спрашиваете?» — все так же хмуро сказал Малинин, когда они вошли к комиссару батальона. Комиссар батальона сидел в классе за учительским столом. Позади него была доска, исчерканная мелом. Малинин присел боком за ученический стол. Сенцов стоял. Комиссар батальона был хорошо одетый человек лет 50 в толстом вязаном свитере и темно-синем костюме со старым орденом Красного Знамени. Рядом на стул были брошены кожаное пальто и пыжиковая шапка. На столе перед комиссаром лежал маузер с прикрепленной к кобуре серебряной дощечкой. «Вы садитесь», — вместо приветствия сказал он Сенцову. «Надо подумать, как с вами быть. А то я заявил, не надо нам таких, а вот товарищ Малинин недоволен. Ваше дело приказывать, причем тут мое неудовольствие», — сказал Малинин. «Как приказывать, я еще не вспомнил», — усмехнулся комиссар. «Вот обмундируюсь, вспомню, тогда начну приказывать. А пока давайте посоветуемся. Мне товарищ Малинин рассказал в общих чертах вашу историю». Снова обратился он к Сенцову. «Но, может, вы какие-нибудь детали сами хотите добавить?» У комиссара были зачесаны на косой пробор отливающие сталью волосы, узкое умное лицо, насмешливо поджатые губы и такие же насмешливые глаза за дорогими очками в золотой оправе. «Что ж добавлять?» — сказал Сенцов, глядя в эти насмешливые глаза. «Только кишки мотать». С отчаянием у него это получилось грубо, но как раз его грубость почему-то произвела хорошее впечатление на комиссара. «Ну уж сразу и кишки. Хоть у меня фамилия немецкая, но я вам не немец, чтобы кишки мотать. Их вам и так уж помотали, судя по рассказу товарища Малинина. Но вот в чем мое сомнение, если вы в состоянии его разрешить, возражаете. Если бы вы были гражданское лицо, то стоял бы только вопрос доверия. Товарищ Малинин доверяет вам, а я ему. Но вы кадровый военнослужащий. Не получится ли, что мы вроде как бы укрываем вас у себя?» «Эх, Николай Леонидович, о каком укрывательстве речь? Слушать чудно!» — не выдержал Малинин. Комиссар блеснул на него очками и продолжал свое. «Вы находитесь в кадрах, и чтобы объяснить свои прошлые поступки и вновь получить назначение на фронт, должны явиться в соответствующую организацию. По-моему, этими вопросами занимается особый отдел, или допускаю, что вам следует явиться в прокуратуру округа, поскольку здесь вы в зоне ее действия. А помещается она... Я как раз живу рядом, недалеко отсюда, на Молчановке». Вот туда и рекомендую явиться. А вашу историю я не прошу повторять, потому что это все равно не переменит моего решения. Вот так. Все. Тихо, но беспощадно заключил он, и Сенцову стало понятно, что вежливость и гладкость его речи – всего-навсего привычная форма выражения. «Напиши ему хоть сопроводительную, товарищ Губер», — друг на «ты», — сказал Малинин. «А то ведь у человека документов никаких нет. Хорошо, в райкоме он на меня попал, а я его в лицо помню». «Хорошо», — коротко, без неудовольствия, — сказал Губер, открыл лежавший на столе блокнот, вынул из кармана вечное перо, отвинтил его и начал писать. «Ваша фамилия Синев?» — спросил он, написав две первые строчки. «Сенцов», — поправил его Сенцов, И.П. «Сенцов, И.П.», — повторил Губер, вписывая фамилию. И, написав еще несколько строчек, расписался, дернул лист из блокнота, согнул его пополам и отдал Сенцову. «Печати у нас нет, на веру. Примут на веру — хорошо, не примут», — он пожал плечами. «Разрешите идти?» — спросил побледневший Сенцов. «Пожалуйста». Сенцов со злостью четко по-военному повернулся через левое плечо и вышел, печатая шаг драными сапогами. Губер и Малинин остались одни и молча встретились глазами. Малинин глубоко вздохнул, его душил гнев. «Говори, Малинин, а то задохнешься. Ишь, как тебя выворачивает. Говори неофициально. Приказа еще нет, комиссария, пока только милостью райкома. Да и мы с тобой старые знакомые».